Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 21 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня вы услышите «По тонкому льду», «Дорожный ремонт», «Нажиться на горе», «Мурзилки 90». Афоризм дня.
Трудно запугать сердце, ничем не запятнанное. Шекспир.
А теперь об этих и других событиях подробно. Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добреле.
Здравствуйте. Нажиться на чужом горе. Министерство финансов Красноярского края сообщает о фактах мошенничества, связанных со сбором средств в помощь жителям Крыма. В адрес глав муниципальных образований края, а также руководителей финансовых органов территории, неизвестными лицами было направлено поддельное письмо, якобы от имени министра финансов региона, с указанием номера электронного кошелька, а также номера мобильного телефона, на который всем неравнодушным жителям предлагалось переводить средства в поддержку полуострова. Как выяснилось, краевое министерство финансов не имеет к этому письму никакого отношения. Очевидно, что действия злоумышленников продиктованы жаждой легкой наживы на пожертвованиях сердобольных граждан. Напомним, что перечислить средства можно только на специальный расчетный счет, реквизиты которого размещены на официальном портале Красноярского края www.krasksstate.ru. Отметим, что на сегодня там числится уже порядка 170 тысяч рублей. Министр финансов края Владимир Бахарь передал поддельное письмо в правоохранительные органы для проведения проверки по фактам мошенничества и фальсификации.
Я хотел бы официально заявить, что Министерство финансов не готовило данное письмо и не подписывало это письмо. Хотел бы обратиться прежде всего к руководителям, чтобы на местах были более внимательны, более бдительны в данной ситуации. В случае, если известны данные факты, то, ну, по крайней мере, нас информировали. А там, где уже факты явно имеют лицо какого-то мошенничества, нужно обращаться в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что сомнения в подлинности письма возникли у представителей администрации Железногорска. Как сообщают специалисты пресс-службы, поддельное обращение было написано с пунктуационными ошибками, неточностями и опечатками. Продолжаем выпуск. Ямочный ремонт будет проведен на всех дорогах ЗАТО. На это из бюджета выделено 17 миллионов 900 тысяч рублей. Уже проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на выполнение этих работ. Отремонтировано будет почти 22 тысячи квадратных метров. Сэкономленные из бюджета средства 4 миллиона 100 тысяч рублей будут направлены тоже на восстановление дорожного полотна. Подрядчиком выступает красноярская фирма ООО «Благоустройство». Сроки выполнения работ с 1 апреля до 1 августа. Начальник отдела коммуникаций УГХ администрации ЗАТО Железногорск Юрий Масолов считает, что сроки начала ремонта будут сдвинуты по объективным причинам.
Активно мы 1 апреля начать не сможем. Подрядчик готов. Просто нарушать технологию работ, ложить холодный асфальт, который мы не сможем привезти сюда теплым, лужи, это никому не нужная работа. Мы будем ждать установления благоприятных погодных условий.
В этом году вновь предстоит ремонтировать улицу Южную, которая, несмотря на ежегодный ямочный ремонт, значительно разрушена. Дорога проложена по болотистой местности и требует капитального ремонта и полной замены полотна. Такая работа намечена на этот год при условии, что будет финансирование из края, сообщает Юрий Масолов.
Именно с этой целью администрация тоже Железногорска заявилась для участия в краевой программе на ремонт улицы Южной. Там не будет реконструкции, там не будет тех, что мы говорили, тротуаров и уличного освещения. А там не будет поднятия участков. Но хотя бы по примеру улицы Дружбы в поселке Березовки всю улицу смогут закатать сплошняком асфальт. Пойдет край на то, чтобы выделить деньги или не пойдет. То есть рассматриваются заявки со всех муниципальных образований и уже по результатам там будет приниматься решение.
Владыка Пантелеимон вручил железногорцам дипломы за реализацию грантов под патронажем Росатома. В Государственной универсальной библиотеке края 17 марта митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон вручил дипломы победителям конкурса «Православная инициатива» за успешно реализованные в 2013 году проекты. Среди участников были и железногорцы. Напомним, жюри высоко оценило реализацию двух городских проектов – лицея номер 103 «Гармония», школьная Третьяковская галерея и музейно-выставочного центра «Святой». Святое для ЗАТО. По замыслу авторов на этажах школы разместили лучшие образцы православной изобразительной культуры. А в музее прошел целый комплекс мероприятий. Создание фотоэкспозиции, посвященной истории строительства собора Михаила Архангела, разработка интересной детям и подросткам веб-страницы на базе сайта собора, методическая разработка цикла интерактивных занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Эти инициативы широко обсуждаются православной общественностью и привлекают к закрытым городам еще больше внимания со стороны церкви, подчеркнул владыка Пантелеимон.
Несомненно, мы понимаем, что такое и кто там в закрытых городах. Они притягивают наше внимание, наши сердца и наши молитвы благословения за благополучие и счастье этих городов, живых людей. И они не исключены из общего культурного процесса, но они все же где-то на какую-то ступень выше по ответственности, по значимости во всей системе человеческих связей в нашей стране. И мы благодарны им, что они не зациклились на спецвопросах, которые поставлены, но они хранят очень прочную, цементированную сцепку со всей древней, средней и настоящей культурой и нравственностью великого российского содружества народов. Это не просто шаги, это реальная заявка на то, что они занимают очень важное и очень значимое место в этом процессе и в этом явлении.
Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
Продолжаем программу. Каждый год десятки железногорцев добровольно подвергают себя смертельной опасности, выходя на тонкий лед. Это касается не только рыбаков, но и детей, играющих вблизи кромки. Мы побывали на городском озере и попытались выяснить, насколько безопасно сейчас выходить на искусственный водоем. Ходить по озеру потенциально опасно даже в 30-градусный мороз. Ледяной покров может быть непрочным, к примеру, в местах, где находится интенсивное подводное течение. Сейчас хрупкий лед можно найти и в метре от берега. Если на него встать, мокрые ноги обеспечены. Ваш корреспондент испытал это на себе. Любители подледного лова, судя по всему, завершать сезон пока не намерены. В четверг утром в центре озера собралась группа из 15 рыбаков. На льду несколько протоптанных дорожек. Некоторые горожане по ним ходят на работу с Ленинградского в старую часть города. Получается, кстати, порой даже быстрее, чем на автобусе. Слой снега на поверхности льда уже сошел. Появились проталины. И все же, как рассказал старший государственный инспектор инспекции по маломерным судам в Железногорске Евгений Некрасов, сейчас лед пока достаточно прочный. Его толщина порядка 30 сантиметров.
Прочность льда теряется в основном тогда, когда средняя суточная температура держится на протяжении 3 и более дней около 0 градусов. Толщина еще может не меняться, но сама структура льда уже начинает изменяться. Лед начинает становиться пористым, и прочность его на этом теряется.
Безопасным для человека считается ледяной покров толщиной не менее 10 сантиметров. Когда выходить на озеро станет по-настоящему опасно, пока неизвестно. Если учесть, что в этом году дни с плюсовой температурой наступили раньше, то и лед будет таять в ускоренном темпе. Тонущего человека могут вытащить из воды сотрудники спасательной станции, если заметят и успеют. Осенью, кстати, под лед провалился велосипедист. Остался жив, потому что его успели спасти. Вот основные рекомендации для тех, кто все же рискнет выйти на тонкий лед.
При выходе на лед в такой период необходимо иметь какие-то средства спасения. Это, допустим, прочная веревка метров 15-20 с замкнутым кольцом на конце. Но если имеется какая-то нож или рюкзак, то при выходе на лед лучше бы его повесить на одно плечо. В такой период нельзя проверять прочность льда ударами ноги, потому как, сами понимаете, лед этого может не выдержать.
Если вы провалились, запомните первое правило. Раскиньте руки шире, чтобы задержать погружение в воду. Попытайтесь зацепиться за кромку льда. Принять горизонтальное положение, закинуть ноги на лед и отползти в ту сторону, откуда пришли. Ведь здесь ледяной покров уже проверен на прочность. Рыбаков, кстати, ежегодно предупреждают об опасности. Однако большинство из них предпочитают сидеть до упора, пока лед не начнет трещать под тяжестью тела.
Даже есть случаи, целыми днями сидят, и употребляют спиртные напитки. А человек в нетрезвом состоянии всегда ведет себя неадекватно, теряет над собой контроль, и это чаще всего приводит к несчастным случаям.
Азарт заставляет любителей зимней рыбалки выходить на лед, несмотря на погодные условия. Риск, конечно, благородное дело, но не в этом случае. И все же те рыбаки, с которыми нам удалось побеседовать, правила поведения на льду знают и рисковать не намерены.
Александр, в конце апреля уже лед, по ним ходить нельзя. Он начал хрустеть, трещать, все, рыбалку надо завязывать. На льду много водки не пить. И если уж провалился, то все бросаю, выкарабкивайся. А то некоторые еще ящик и бур с собой тащат.
Раз рыбаки сидят, значит, безопасен. Пешком ходить, а не бегать. И на машине не заезжать. Интерес. Рыба ж адреналин, что ли, получает. Удовольствие, когда рыбу поймаешь, хоть мелкая.
Железногорцы приняли участие в краевом фестивале «Пара-Артиада». Он проводится среди инвалидов в возрасте от 14 до 35 лет. Его учредителем выступает Министерство культуры Красноярского края. Накануне во Дворце труда и согласия прошел последний заключительный отборочный этап этого конкурса, в котором, помимо нашего города, принимали участие Красноярск, Дивногорск и Большая Мурта. На краевом мероприятии побывала и наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
Вообще, фестивальное движение среди людей с ограниченными возможностями в Красноярском крае началось с 2010 года. Но вот подобное творческое состязание решили провести впервые. Стартовало мероприятие с выставки декоративно-прикладного творчества. Поделки из теста, украшения из бисера, вышивка крестиком, резьба по дереву и многое-многое другое было представлено на суд жюри. Язык не поворачивается назвать этих талантливых людей инвалидами. Во Дворце труда и согласия собралось около 100 человек, участников и болельщиков. Железногорцы тоже принимали участие в масштабном мероприятии. Неподдельный интерес вызвали работы по гильешированию нашей мастерицы Насти Омшиной и ее учеников из объединения «Узор» санаторно-лесной школы. «Мы с готовностью проводим мастер-классы, рассказываем о гильешировании», говорит мама Насти Наталья Алексеевна. Но сожалеет она об одном, что последователей у них не так-то много.
Потому что это действительно трудная, кропотливая работа, которой надо учиться усердно. Подходят на всех фестивалях и на всех творческих выставках, говорят, что же вы говорите выжигание? Это ведь вышивка гладью. А когда присмотрятся, то это да, действительно.
Ребята из Центра социальной помощи, к сожалению, лично не смогли приехать на фестиваль. Учеба – дело важное. Но вот специалисты Светлана Поляковская и Татьяна Семерякова привезли их работы. Алена Большухина и Павел Стариков создали прекрасные картины в технике витраж. Героями полотен стали собачки, золотые рыбки и лошадки. Георгий Копытов представил серию фотографий из цикла «Вечерний Железногорск». В нашем центре мы занимаемся с ребятишками творчеством. Это стало возможно благодаря выигранному год назад гранту «Творческая мастерская», говорит заведующая отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями Татьяна Семерякова.
На самом деле у нас оказывается очень много талантливых детей с инвалидностью. Вот, например, Копытов Георгий. Он, во-первых, очень разносторонне одаренный. Хорошо, что наша педагог Светлана Васильевна смогла раскрыть его возможности. Она с ним занимается буквально, как только мы начали реализовывать грант. И конечно, очень важно, что цель данного фестиваля – это привлечь внимание к таким детям и к их возможностям. Они такие же, как и все остальные. Ну и что ж поделаешь, вот так вот судьба распорядилась.
Самой многочисленной оказалась делегация отделения инвалидов Советского района Красноярска. Они с удовольствием рассказали о своих поделках.
Татьяна, то, чем хочет заниматься, тем и научат. У нас есть валянием шерсти занимаются, делают маленькие валеночки. Сама я лично занимаюсь вышивкой из бисера.
Каткова Елена. Я занимаюсь бисероплетением, я вышиваю. Когда заняться дома нечем, почему бы нет, что-нибудь сплести.
И санаторно-лесная школа, и Центр социальной помощи прошли финал фестиваля «Пара-Артиада», который состоится в Красноярске 25 апреля. Организатор Екатерина Вичулини и член жюри Ирина Шатохина отметили высокий уровень мастерства юных участников.
Работы великолепные, выполнены разные техники. Это и батик, и вышивка крестом, вышивка лентами, стеклопластика, флористика. Работы очень высокого класса. Говорит, что ребята с ограниченными возможностями, ну, не знаю, у кого какие ограниченные возможности, но просто молодцы.
Просто замечательная выставка, это во-первых. Просто есть уникальные работы, ну, которые не то что на краевой уровень, здесь, по-моему, вообще на мировой уровень можно выставлять спокойно. Я поражена просто этому.
Для ребятишек с ограниченными физическими возможностями не нужна ни слава, ни призы. Для них этот фестиваль – еще одна возможность собраться, пообщаться и заняться общим делом. Это важно, так как зачастую они оказываются изолированными от общества. Продолжился фестиваль самодеятельными номерами ребят из коррекционных школ, детских домов и объединений инвалидов.
Мурзилка отмечает в этом году 90-летний юбилей. Детская и юношеская библиотека имени Гайдара не могла остаться в стороне от этого события. Ведь «Мурзилка» почти век держит позиции одного из самых популярных детских журналов. В честь юбиляра в библиотеке на днях устроили праздник для школьников. О том, как чествовали Мурзилку, и о том, какие еще сюрпризы ждали ребят на празднике, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Ученики 3 класса 91-й гимназии и 4 класса санаторной лесной школы-интерната пришли в читальный зал 1-4 классов библиотеки имени Гайдара на день рождения Мурзилки, детского журнала, который издается вот уже 90 лет. С историей его создания ребят познакомили сотрудники библиотеки. Школьники узнали, что впервые журнал «Мурзилка» увидел свет в 1924 году, а сам персонаж «Мурзилка» тогда был маленькой беленькой собачкой. И лишь в 1937 году художник Аминадав Каневский придумал образ любознательного желтого щенка-корреспондента в красном берете с фотоаппаратом через плечо. После исторической справки выступили ученики 4 Б-класса санаторной школы-интерната. Школьники представили слайд-презентацию своих любимых рубрик журнала, которые они подготовили вместе с учителями. Даша Лукина рассказала слушателям, почему она выбрала рубрику «Это интересно».
В этой рубрике собраны материалы о разных животных и фактах, которые могут очень сильно заинтересовать читателя. В этой рубрике рассказывается о панде. Панда обитает в горных лесах Китая на высоте 2000 метров над уровнем моря.
Своими познаниями о Мурзилке школьники блеснули и в викторине, которую для них провели сотрудники библиотеки. За каждый правильный ответ ребята получали маленькие подарки.
Как зовут сестру Мурзилки?
Снегурочка.
Действительно, Снегурочка, потому что она же тоже внучка
Деда Мороза и Снежной Бабы.
Родители редко бывают на таких мероприятиях, но мама Германа Прокопьева, ученика 4 Б-класса санаторной школы Оксана, принимает активное участие в жизни класса. Она считает, что «Мурзилка» – актуальный, современный и очень познавательный журнал для школьников. И объясняет, почему.
Смотрела новости, и в Московском институте задали вопрос, а кто такой Юрий Гагарин. И не знают, кто такой Юрий Гагарин, и даже не знают, когда дата полета. То я к тому говорю, что если мы будем, конечно, забывать нашу историю, то, конечно, все будет печально. Потому что компьютер компьютером. Мурзилка, журнал, сколько там рубрик. Он такой разносторонний. Если мальчику неинтересна поделка из листьев, ему, значит, интересно кроссворд какой-то там. У нас дома есть Мурзилка, и веселые картинки у нас есть. Стараемся идти в ногу со временем.
Да здравствует Мурзилка, говорит Герман Прокопьев. Он считает, что журнал может стать мини-энциклопедией для любого школьника.
Там были разделы интересные, животные. Меня вот это очень завлекает, потому что я тоже люблю всякие рубрики.
А вот Чеслав Алексеев предпочитает читать журналы «Мурзилка», изданные еще в советское время. Их для него сберегла мама. Но и современному журналу мальчик ставит оценку «Отлично». Тем ребятам, которые предпочитают компьютер и сотовый телефон чтению, юный эрудит дает совет.
«Мурзилку» посоветую почитать, потому что это научно-познавательный журнал. Я больше к науке склоняюсь. Научные какие-нибудь книжки. Советую им побольше почитать разных книжек, потому что одними сотовыми телефонами не напасешься.
Продолжает программу «Музыкальная страница». Сегодня передаем поздравления тем железногорцам, чьи юбилейные даты пришлись на третью неделю марта. У микрофона Катерина Добреля.
Поздравления с юбилейными датами передает Совет ветеранов УАО и СС своим сослуживцам. Галина Васильевна Шарина отметила юбилей 65 лет 20 марта. В один и тот же день, 19 марта, круглые даты отметили сразу трое решетневцев. Родились они в один и тот же год, в 1939. Всем юбилярам исполнилось по 75 лет. Это Екатерина Степановна Янбаева, Инесса Сергеевна Масевич, Евгений Александрович Тихомиров. А 21 и 23 марта поздравления принимают Жанна Петровна Евграфова и Лидия Васильевна Дряпкина. Здоровья вам, счастья, благополучия. Совет ветеранов химзавода просит поздравить Анатолия Аристарховича Егорова. Ему исполнилось 20 марта 75 лет. ЗАО МСУ-73 поздравляет своего ветерана. 20 марта 90 лет исполнилось Сергею Павловичу Кольцову. Он ветеран труда. Ваши коллеги передают вам добрые пожелания здоровья, долголетия и всего самого хорошего. Наталья Николаевна Зубакина – участница Трудового фронта, имеющая награды за победу над Германией и за доблестный труд. С 1970 года и до ухода на пенсию она работала в исполкоме горсовета и горкоме профсоюза. 19 марта Наталье Николаевне исполнилось 85 лет. Ветеранская организация поздравляет ее с юбилеем и желает доброго здоровья, домашнего уюта и нежность любящих сердец ее родных. И еще об одном юбиляре хочется сказать. Это Александра Ивановна Митрофанова. В 1962 году Александра Ивановна приехала в Железногорск. Работала в Сибхимстрое в поликлинике. И где бы ни трудилась, она всегда пользовалась большим авторитетом, уважением и любовью. С мужем Василием Васильевичем недавно Александра Ивановна отметила 50-летие супружества. Все родные, друзья, знакомые поздравляют, обнимают и целуют Александру Ивановну в день ее 70-летия. И еще двоих ветеранов Сибхимстроя поздравляют сегодня в нашей музыкальной страничке. Марию Васильевну Клещину, 20 марта ей исполнилось 75, и с 80-летием Алексея Михайловича Хайдукова. Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, семейного благополучия, уважаемые ветераны! Любовь Петровну Криволуцкую и Лидию Викторовну Демину в эти дни вспоминают коллеги по работе, сотрудники ЖЭК-1. Ветераны предприятия Любовь Петровна и Лидия Викторовна родились в один день, 23 марта. Примите пожелания счастья, хорошего здоровья и любви детей и внуков. Ваш славный день рождения. Совет ветеранов поселка Подгорного просит передать самые теплые и весенние поздравления в адрес своих юбиляров – Марины Ивановны Кравцовой и Галины Романовны Полянской. «Пусть будут в доме понимание и уют, а в жизни счастье и удача ждут», – пишут в письме ветераны Подгорного. Совсем не женская профессия – электромонтер – стала призванием жизни для Валентины Семеновны Дубас. В эти дни она отмечает 70-летие. До пенсии трудилась в ЖКУ ГХК, а затем в городском жилищно-коммунальном управлении. Валентине Семеновне присвоено звание «Ветеран атомной промышленности». Сотрудники и ветераны ГЖКУ просят передать вам самые искренние слова и пожелания в ваш славный юбилей. 85 исполняется 22 марта замечательному учителю, труженице тыла Лидии Ивановне Тимофеевой. Она преподавала русский язык и литературу в школе 178. Также свой юбилей в этот день отмечает Валентина Леонтьевна Хмелина. Благодаря ее заботливому труду в школе 100 всегда было чисто и уютно. Счастья вам и спокойствия в этом мире, дорогие юбиляры! Зачитаю несколько строк из следующего письма, пришедшего в нашу редакцию. Просим поздравить Антониду Леонидовну Исанкину с 75-летием, ветеранов НИПИЭД. 20 лет она работала штукатуром-маляром и за свой добросовестный труд была награждена медалью «Ветеран труда Российской Федерации», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». 22 марта ее день рождения, и мы сердечно желаем ей здоровья, хорошего настроения, радости в детях и внуках. 23 марта отмечает свое 60-летие ветеран пожарной охраны Сергей Васильевич Верстаков. 24 года он посвятил службе в пожарной охране. Все это время служил в специальной пожарной части номер 1. Прошел путь от рядового пожарного до старшего мастера газодымозащитной службы. Патриот своей профессии. Совет ветеранов пожарной охраны, друзья и сослуживцы поздравляют с юбилеем и от всей души желают Сергею Васильевичу крепкого сибирского здоровья, благополучия и праздничного настроения. От редакции всем юбилярам в подарок прозвучит эта песня.
Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дороге, дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.